плодотворно. И тогда я должен начать с того, что меня поддерживает и воспроизводит в настоящем, что меня сейчас порождает. Если я со своим телом и душой нахожусь в причинной связи, то тут как бы вертикальный или перпендикулярный срез, я должен оказаться где-то в другом измерении или в другом срезе. Вот этот другой срез, пока назовем его, он и есть когито. Или трансцендентальная точка «я». Или точка, фиксированная точка трансцендентального «я». Вспомните, что я говорил вам о существовании нашей психической жизни и сознательной жизни, некоторых фиксированных точек интенсивности, которые переводят нас, если мы на них выходим, переводят наше сознание и нашу жизнь в другой режим, не в тот, в котором мы природно находимся. Без этих точек мы находились бы в природном режиме, а эти точки, интенсивные точки, переводят нас в другой режим сознательной жизни. Их энное число этих точек, я сказал, что их конечное число, вот я одну из точек говорил, символ смерти или символ Бога, в том числе и символ «я». Ну, дальше мы попытаемся понять, почему я говорю символ «я», а не просто «я». Пока удовлетворимся вот напоминанием о том, что вот одно из таких фиксированных точек, меняющих режим нашей жизни, является точка трансцендентального «я». Ну, в скобках пометьте себе. Трансцендентального значит не эмпирического или психологического «я». И вспомним перед этим, вот на этом, перед тем, как совершать этот вираж, вспомним две вещи, два пункта. Ну, во-первых, я говорил о том, что я назвал актуальной бесконечностью. Помните, я рассуждал о causa efficiens, цитировал Декарта, пытался пояснить, почему и в каком смысле он обращается вот к этой вот странной, казалось бы, схоластической терминологии, завещанной предшествующей философской традиции. Значит, вспомним следующее. Фактически это рассуждение Декарта, оно строится следующим образом. Он говорит, что для всего, что есть в нас, особенно когда то, что есть в нас, необъяснимо никакими видимыми причинами, например, свойствами объекта, прямая линия, имеющаяся в нашем познающем сознании, она в нем есть, и, будучи в нем, необъяснимо, как наличное в нем, необъяснимо указанием на какие-нибудь прямые линии вне нас, потому что вне нас никаких прямых линий нету. И мы фактически показали, что имеет место там синтез сознательной жизни. Ну, так же, как вот под слово «синтез» подложите биологическую метафору или аналогию. У нас есть какие-то органы, которые синтезируют нечто. Продукт какой-то этих органов. В том числе жизненный синтез, биологический синтез. И только в этом органе рождаются такие вот продукты. Как вы знаете, мы из неорганических веществ синтезируем нечто другое, именно синтезируем. И это неорганическое, то есть органическое. И объяснить его неорганическим нельзя. Синтез. Тайна жизни. Так вот, там тоже имела место какая-то тайна. Какой-то синтез произошел. Вот этих черточек, которые я вам рисовал, чтобы узнать Иванова, прямой линии. Значит, причины нет в предметах. В видимых предметах нет причин. Но какая-то причина должна быть, говорит Декарт. Потому что Декарт вводит аксиому. Он повторяет ее многократно. В том числе она есть и в ответах на возражения на метафизические размышления, где одно из возражений было такое, что вот господин Декарт изложил в метафизических размышлениях философию, изложил, пользуясь аналитическим методом. Ну, то есть шел той дорогой, на которой действительно реально появляются мысли или открываются мысли. А возможно и нужно, и более строгим является так называемое синтетическое изложение. Ну, здесь анализ и синтез имеются в виду в точном старом математическом смысле слова, как у греков в математике различался аналитический метод и синтетический метод. И Декарт специально делает такой эксперимент. Он: хорошо, вы так хотите, пожалуйста, хотя я предпочитаю аналитический метод, но я могу изложить вам и синтетический. И там на трех страничках, четырех максимум, я уже не помню сколько, да, но не больше четырех страниц, он излагает, он вводит определения, аксиомы и теоремы, получаемые на основе этих аксиом и определений. Одна из аксиом там гласит, что в причине какой-то, не в реальности мы ее не находим, но какая-то причина должна быть, и в этой причине должно быть ровно столько, по меньшей мере, ровно столько реальности, сколько вследствии, то есть в идее у нас в голове. Дальше Декарт проводит интересное рассуждение, это уже там, где он пользуется аналитическим методом. Он приводит интересный пример. Он говорит, допустим, что вот кто-то, у кого-то в голове есть идея очень хитрой и сложной машины, которая как-то устроена каким-то совершенным образом, и будучи сложной и хитро устроенной, при этом хорошо и совершенно работает. Откуда у него может быть эта идея, этой сложной и хитрой машины? При этом Декарт показывает и предполагает, что, в общем-то, из чисто наблюдения реальных вещей она родиться, эта идея, не могла. Но она есть. Тогда Декарт говорит, аксиоматически мы должны принять, что в каком-то смысле она формально или актуально существует вне человека, мыслящего эту машину. Ну, вдумайтесь, что здесь ведь действительная проблема, но которую и эмпирики, скажем, Лок, пытались ответить. Ну, хорошо, действительно, вот у вас в голове какая-то мысль. Ну, откуда вы могли ее придумать? Откуда можно было придумать эту мысль? Она в нашей голове появилась. Ну, откуда? Из ничего? Вот то, что мы называем новым. Открытие, новая мысль. Мы всегда автоматически, не вдумываясь, пользуемся этими словами, называем ли это мы творчеством или чем-нибудь еще, и не вдумываемся в смысл того, что мы говорим. А это древняя загадка философии. А откуда это все? Ну, хотя бы потому, например, как древние говорили, но Сократ еще ставил такие эксперименты, и Платон продолжал это. Ну, хорошо, вот вам пришла в голову новая мысль, да? Она родилась у вас. Но, простите, чтобы принять ее как мысль, вы должны ее узнать. То есть в качестве той мысли, которая разрешает, допустим, какие-то проблемы. А если вы ее узнаете, значит, вы уже ее знаете. Не узнав мысль, вы ее не будете иметь, какая бы она ни была. А если узнали, и только так вы можете ее взять, значит, вы ее знали. И значит, вообще тогда мыслить нельзя, даже мышления нету. Так же, как, кстати говоря, та же самая дилемма выступает в знаменитом зеноновских опорьях. В каком смысле нет движения? Вот в том же самом смысле. Догоняет черепаху только тот Ахиллес, который уже ее догнал. Поэтому он и не двигался вовсе, если догнал. А если двигается, то мы вообще не можем понять, почему, каким образом он ее догоняет. Наложите, я сейчас не буду подробно это объяснять, потому что там, конечно, разница в этих опорьях есть по содержанию. Но внутренняя движущая мысль однородна, родственная мысль. Она вот сократовская, старая, в силу которой появляется теория воспоминания. Не познание, как воспоминание. То есть люди имели дело вот с той же самой проблемой нового или эмердженции нового. Я должен, вот порождаю мысль, я должен ее узнать. Ну, точно так же вот в психологической жизни те же самые старые проблемы. Ну, скажем, я вспомнил теорему Пифагора. Вот я размышлял о чем-то, решал какую-то задачу, другую, и для решения ее вспомнил теорему Пифагора. Ну, простите меня, кто из вас может ответить на вопрос, почему я вспомнил именно теорему Пифагора? Ну, сейчас я поясню, это вещь кажется вам банальностью, но, например, я проснулся, вот как вместе с Прустом, допустим. Вот Пруст просыпается. И Пруст ведь был из тех просыпающихся, который задавал себе вопрос: почему просыпаюсь я? Ну, я заснул. Я ведь могу проснуться и совсем не Прустом, а почему, собственно, я просыпаюсь Прустом? Здесь проблема. Или вот вы просыпаетесь, я просыпаюсь утром. Проснулся я, а не что-нибудь другое, или кто-нибудь другой. Или, например, другой пример памяти, уже не более узкий, чем проблема я. Мы говорим, что в нашей памяти хранятся следы. Вот они запечатлены в нас, там есть какие-то, может быть, еще и физиологические механизмы, они, несомненно, есть. Но чтобы взять след, как след чего-то, его нужно идентифицировать в качестве следа от того, о чем я вспоминаю. И сам акт идентификации не содержится в этом следе. Какая же у него причина? Так же, как какая причина у машины, сложной, хитрой машины, которая у меня в голове. Я вам показываю, какой все время идет, где, какой тот напряженный очаг, из которого и идут ходы к теории воспоминаний, в древности ходы, а у Декарта ход к врожденным идеям, которые уже в каком-то смысле есть. Или ход, что то же самое, к тавтологиям. Вот как бы один кусочек тавтологии соединяется с другим кусочком тавтологии. Тавтология всегда ведь из двух. Здесь, чтобы нам было видно, что как тонко разные части, казалось бы, разные части философского механизма связаны одна с другой, я сейчас проделаю вот здесь, пока она поясняет дальше проблему вот этой актуального наличия всего. Поясню следующим образом. И одновременно выступит связь, незаметная связь, скрытая, но реальная связь разных частей философской машины мышления. У Декарта есть очень странный тезис в принципах философии, в произведении принципов философии. Он говорит, что даже если... То есть он говорит так: наше мышление или мое мышление строится таким образом, что даже если начало окажутся неверными, то следствия и выводы, полученные на основе этих начал, будут всегда истинными. Скажем иначе, что мышление должно строиться так, чтобы даже если вводимые конкретные начальные представления окажутся ошибочными, ну, скажем, какие-то модели, например, конкретная модель природы света или природы магнетизма. Вы знаете, что Декарт изображал особых буравчиков и ими объяснял природу магнетизма, пользуясь этой конкретной моделью. Но Декарт считает, что мышление, тем не менее, должно быть построено так, чтобы не зависеть от того, что эти буравчики можно отбросить. Они окажутся неверными. Теперь я выражу в более общей форме это, чтобы было ясно жало философской проблемы здесь. Было ясно жало философской проблемы. Наше мышление строится так, если оно выполняется. То есть имейте в виду полный акт мышления. Вот тот, о котором я говорил в связи с математиком. Так вот, наше мышление строится так, если оно выполняется, что оно не зависит от последующей ложности во времени. Оно не зависит от последующей ложности со временем. Вот невинные, казалось бы, слова, или просто банальные, или по каким-то причинам, которые, может быть, у вас сейчас в голове, неприемлемые. А вот посмотрите, что стоит за этой невинностью. Условно назову это то, на что указывает акт декартовского мышления, условно назову это локальным совершенством. Совершенство на месте. Локальное совершенство. Сопоставьте его, пока еще не раскрытое мной, сопоставьте его с нашими мысленными привычками. Мы ведь сами живем во времени и думаем, что реальность тоже живет во времени. Вот что есть одна истина, например, относительная. К ней прибавляется другая относительная истина. Некая линейная цепь, линейная прогрессия. Одна относительная истина занимает какую-то точку в ней. На следующей точке другая относительная, отменяющая что-то в предшествующей. На третьей точке еще какая-то, тоже относительная, но отменяющая и улучшающая что-то. Бесконечном стремлении к истине. Но должен признаться, что эта картина бессмысленная и реальная. Этого не существует. Это неправда. Ну, вдумайтесь в одну простую вещь. Я сейчас напомню вам те дискуссии, которые были в начале 20 века, в конце 19 века. Казалось бы, на совершенно другом материале и в совершенно другой связи. Я сначала сформулирую этот философский принцип следующим образом. Если предполагается, что смысл чего-то становится во времени впереди, ну, например, я ищу истину, и смысл того, что я сейчас ищу и нахожу, он, в общем-то, выясняется во времени впереди. Если это так, то никогда нет никакого смысла. Иными словами, в наших содержании наших действительно выполненных актов познания или мышления есть и работает закон независимости от следования во времени. Смысл уже должен быть, чтобы он вообще был. Я говорил о дискуссиях в 20 веке. Я напомню вам один известный вам хорошо пример российской аудитории. Он должен быть, во всяком случае, известен. В русской литературе был такой мыслитель Лев Толстой, который почему-то считается хорошим писателем и плохим мыслителем. Я не хочу сказать, что он плохой писатель, он, конечно, безусловно, хороший писатель, но он и хороший мыслитель. Его бредовые всякие выходки, касающиеся его концепции истории, концепции искусства и так далее, они все всегда таят в себе ядро здравого и только Толстому видного исходного пункта и проблемы. Если вчитаться и позволить себе вот декартовское правило, какое? Великодушие. Так вот не убудет тебя, посиди пока со вздорным стариком Толстым и посидишь, оглядишь ее. И вообще, может быть, ты и недостоин был сидеть рядом с ним. Толстой, как известно, воевал одним из первых и самым, может быть, интересным образом воевал с так называемым историцизмом или с теорией прогресса. Она, в общем-то, в том виде, как она в XIX веке развивалась на конечных, так сказать, волнах просветительства и рационализма, она действительно вот есть вот то, о чем я сказал, а именно то, чего нет и не может быть. Это все неправда, это не так. Не может быть ни жизнь, ни история построены так. Вот сейчас вы поймете, почему. Вот представьте себе, ученый работает в науке. По определению, если вот есть такая вот отмена последующим предшествующего и установление смысла только завтра, и, казалось бы, ученый должен работать с пафосом, как похоже на не какого-то действительно, на мой взгляд, полного дегенерата. Он должен делать с пафосом и страстью открытие, с уверенностью, что весь смысл его деятельности состоит в том, чтобы другой завтра отменил это открытие. В этом есть прогресс науки. Это вот вливание бесконечное содержание и бегство по содержаниям у Толстого выступала эта картина вот как картина такого бега человека по сцеплениям каким-то, в котором, как выражался Толстой, смерть бессмысленна. Ну, действительно, если весь смысл моей жизни и моей деятельности состоит в том, что произойдет завтра, то я не могу принять смерть по одной простой причине, потому что это нечто совершенно абсурдное и бессмысленное, которое как на лету меня подкашивает. Я поднял ногу, чтобы сделать гениальный шаг, и на тебе, окочурился. И Толстой тонко замечает, если смерть бессмысленна, тогда и жизнь бессмысленна. То есть, если вот так, действительно, вот, сейчас переверните, на уровне сейчас уже не слишком глубокого, а простого психологического соображения, за какого черта тогда заниматься наукой? Если в каждый данный момент фактически что? Бессмысленно, потому что это будет только завтра, и не тобой даже будет сделано, а кем-то другим, который придет и сделал измерение, а может быть уже рядом оно отменено, изобретен более точный инструмент, и все твои труды напрасны. Противовес этому Толстой, как вы помните, берет замкнутое пребывание крестьянина в жизни, в котором нет приостановлен этот бег. Бег заглатывания все нового и нового множества, по сути, бесконечного заглатывания. И проекция все время смысла вперед и вперед. В крестьянском жизни по мысли Толстого. И неважно, прав ли он был в выборе примера. Так ли живет крестьянин и так. Это не имеет никакого значения. Я опровергну Толстого указанием на то, что реальное крестьянство не таково. Невозможно. Потому что не об этом идет речь. А речь идет о том, о чем я только что говорил. И вы понимаете это по одной простой причине. Что вы уже это понимаете. И в этом смысле моя речь тавтологична. По закону нашей речи. Я как бы не должен был бы говорить. Вот когда акт речи отменяет саму речь, это и есть мышление или философство. Я ведь фактически сейчас сказал, что я должен был бы молчать. Потому что я высказал что-то, что вы уже понимаете до моего высказывания. Зачем же я это высказывал? Но очевидно, есть тут какой-то вот... Закон двуликий Янус. Двуликий Янус. Молчание и говорение. Он внутренне одно и то же связано, а все время поворачивается одним лицом и другим. Так вот, здесь есть все. В каждом здесь есть все. Или, как говорит Декарт, вот эта машина есть где-то, которая в моей голове, но она и при этом есть где-то, как причина того, что она у меня в голове, и не в представлении или в объективной реальности, в схоластическом смысле этого слова, не в нашем новом объективной реальности, там имеется в виду объективное содержание мысли, или картины, не зависящие от нас, но находящиеся в нашей же мысли, и структурно соответствующие структуре предмета, то есть актуальность предмета, то есть вне нас, это актуальная или формальная реальность, она тоже есть полностью. Но не на уровне объектного языка, не на слое объектного языка, а взятое вместе с мета-языком. Вот я мета-язык фактически вам вводил, когда говорил, что мало увидеть, мало иметь число 8, что в установлении чего-то, что этого 8, есть еще что-то, не совпадающее с определением числа 8. Там есть акт выбора. Это 8 я узнаю. Или я узнал Иванова. Там не только черточки в объектном срезе, там черточки. А я узнал Иванова. Синтез произошел. Эмпирический шаг внутренне скрывающийся был сделан. И если я учитываю не только содержание, а учитываю еще условия этого содержания, привлекая сознание или активность сознания, то я ввожу и метауровень. Потому что на уровне объективного или объектного языка, конечно же, Декарт и все мыслители и математики пользуются потенциальной бесконечностью, а не актуальной бесконечностью. На уровне или внутри объектного языка не может быть никакой актуальной бесконечности. Это можно показать любыми соображениями. Но дело в том, что когда Декарт говорит об актуальности, о том, что в каком-то смысле все есть, иначе мы ничего понять не можем. Он говорит, это высказывание нужно понимать с учетом его содержащегося в нем метауровня утверждения или высказывания. Наложен на это сейчас более такую человечную, что ли, вещь. Значит, Декарт размышляет о бесконечности. Одна из ну, таких трогающих душу твою, когда ты читаешь Декарта, вещей в нем является то, что Декарт открывает, ну, не открывает, а, так, скажем так, да, открывает действительную бесконечность не в мире, не вот в бесконечности звезд, наложите на это паскалевский образ, только опять с другой стороны, со стороны тоски и ужаса у Паскаля перед бесконечностью Вселенной, перед этими звездными пространствами, в которых человек как песчинка потерян. И другая сторона того же самого у Декарта. Декарт как бы говорит, что действительная интересная бесконечность, которая может приводить в восторг, это бесконечность в человеке и в Боге, а не в смене и многообразии природных явлений. И там особенно восторгаться нечего. Ну, подумаешь, бесконечные звезды. А вот посмотрите, бесконечность в человеке. То есть Декарт как бы смещает предмет или объект нашего восторга и восхищения. Он его смещает, как это ни странно, казалось бы, не соответствует систематику Декарту, который строил целый мир, а он его в действительности сместил на человека и Бога, и о них высказал великие истины. А остальное, я потом об этом это буду пояснять, а остальное для Декарта только, я, к сожалению, не взял с собой этого портрета, есть один портрет Хальса, ну, наиболее известный портрет, а есть еще портрет, я забыл, ну, такое непроизносимое голландское имя, я зрительно его помню, и, то есть если бы увидел бы, узнал бы, а сейчас воспроизвести не могу. Там гораздо более мягкое, задумчивое лицо, как это странный волос. Такие волосы бывают только у очень мягких и немножко юродивых людей. Ну, он видел Декарта, мы не видели бы. Ему, художнику, наверное, виднее. И он держит в руках книгу. Наверное, помните. На ней написано. Кто помнит, что написано на этой книге? «Мундус эст фабула». Мир – сказка. Или, сейчас я переведу на язык более корректный, подобающий профессорской лекции, мир есть, научное описание мира есть язык. И только язык. Фабула. Рассказ в смысле правдоподобной сказки. Есть язык в смысле способа говорения, у которого есть свои законы. Так вот, в этой бесконечности, которую Декарт видит как что-то вот достойное восторга только в человеке, странным образом снова появляются вот эти вот тавтологии, о которых я говорил. Только называются они теперь, на этом уровне, когда идет разговор, называются они теперь немножко иначе. Они называются естественным светом ума. Вот еще один пункт, по которому у нас в головах очень часто недоразумение по поводу декартовских понятий, по поводу Декарта. Мы естественный свет ума, и в тех комментариях, которые мне известны, так это интерпретируется, понимаете, вот естественный свет ума, как такой свет, где... Ну, что ли, у всех людей, естественным образом наделенных здравым смыслом, то есть способностью определенной, если с этого здравого смысла срезать наслоение суеверий, традиций, они в каком-то смысле неестественны, есть или социальный продукт, то есть продукт социальных искажений, вносимых в наше сознание, наше адамическое сознание. Вот Адаму были даны, или он называл естественным образом зверей, птиц там, и так далее, предметы, а потом на это уже нашлось традиция, идолы театра, если пользоваться словами Бекона, идолы рынка и так далее, и так далее. А если срезать, то все люди, в общем, обладают естественным, разумным устройством понимания. В смысле способности, ну, почти что равный, ну, здравому смыслу. И вот говорят, что Декарт вот это, про это говорил. Это он называл естественным светом ума. Ну, ни черта подобного. Не это вовсе Декарт называл естественным светом ума. Он не имел в виду способность, какую-нибудь психологическую или логическую, мыслительную способность человека. Естественный свет ума не можем не знать, если будем думать. Или, как выражается Декарт, это простое intuitus mentis, то есть простая интуиция ума, которая нам как раз менее всего свойственна и менее всего известна. Значит, я хочу выделить один пункт в этом деле. Естественный свет ума означает у Декарта нечто, что мы знаем сами по себе, но не в эмпирическом психологическом смысле, в смысле нашего свойства какого-то, а вот в следующем смысле попытаюсь я это разъяснить. Потому что уровень когито, и это надо разъяснить, потому что уровень когито есть как раз уровень, на котором вот этот в нас, как в окно, открытое окно, врывается этот естественный свет. И если мы остаемся и держимся в поле естественного света, мы безошибочно или точно мыслим. Так вот, прежде всего, один оттенок возьмем. Представления, рождаемые или рожденные естественным светом, это представления, в которых мы знаем нечто само собой, в смысле, не можем не знать. Нечто в этом знании не есть продукт нашего размышления, не есть конечное звено какой-либо цепочки рассуждения или мысленного выдумывания, изобретения и так далее. То есть внутри этой темы Декарта выступает явная нить поиска Декартом таких мысленных состояний, которые не являются нами изобретенными или выдуманными. Вот, скажем, если коротко резюмировать сомнение, всю проблему сомнения у Декарта, то вот в этой связи, в связи с пояснением, что такое естественный свет, или вот свет этих тавтологий, то можно сказать, все, что мы выдумываем, ну, тут слово «выдумка», поэтому я остановился, я должен употреблять слова языка, а не те, которые у нас есть и не соответствуют делу. Все, что мы выдумываем, ну, имейте в виду выдумку не в отрицательном смысле, мы говорим, как вот что-то есть действительно, мы видим и говорим, а что-то мы выдумываем, как что-то, не относящееся к делу. Нет, вот в смысле «выдумываем», через дефис возьмите, вот все, что мы говорим, мы выдумываем, так ведь? Думаем вы. Из себя выдумываем. Или, ну, рассудочные продукты. Опять это, здесь есть отрицательный смысл, потому что известно в философии различение между рассудочностью и разумностью, и вот, значит, сразу появляется этот уничижительный смысл. Нет, имеется в виду в строгом смысле. Продукты рассудка, продукты выдумывания. Все, что мы выдумываем вот в этом оговоренном мною смысле, может быть предметом или продуктом обмана. Не обман только там, где мы не выдумываем. Вот в смысле, опять, оговоренном мною смысле. Вот нечто невыдуманное или невыдумываемое, вот оно стоит перед любым напором сомнения, и сомнение не может это поколебать. То есть та твердая точка или скала, которую ищет Декарт, разгребая песок, чтобы на этой найденной скале установиться, она обладает, среди других свойств, еще свойством вот этим. Это невыдумываемое, вообще не продукт мышления. То есть это вообще не продукт мышления, если под мышлением иметь в виду то, что мы выдумываем. И вот это, что не продукт мышления, оно, не будучи продуктом мышления, тем самым защищено от обмана. Продукты мышления могут быть продуктами манипуляций невидных или незамеченных нами манипуляций, которые проделывает злой демон или злой гений. Лучше, наверное, переводить словом «злой гений», а не демон. Значит, нечто, что мы знаем невыдуманным образом. Вот это есть естественный свет. А что мы знаем невыдуманным образом? Декарту задавали вопрос. Например, вот вы построили вот это вот рассуждение, что мыслю, следовательно, существую. Значит, вы предполагаете, что вы знаете, во-первых, что такое мышление, во-вторых, доказали, что для того, чтобы мыслить, нужно существовать, и потом отсюда вывели, что если размыслю, следовательно, существую. Ну, о том, что это не силлогизм, я уже вам говорил. Я сейчас хочу взять другую сторону этого дела, а именно... Декарт отвечает, вы хотите от меня узнать, что такое мышление? Я могу вам лишь сказать, что мышление, то есть знание о мышлении, знание, что такое мышление, есть простая интуиция нашего ума. Мы знаем это, что такое. Мы знаем, что такое истина. Есть ряд вещей, которые мы знаем и не можем дать этому определение, в принципе. Мы знаем просто как живые сознательные существа, мы знаем, что такое мышление. Мы знаем, что такое истина. И нет никакого другого способа знать это или об этом. Вносимые логические определения лишь внесут неясность и непонятность. Процитирую вам, чтобы не быть голословным. Есть письмо Мерсену от 16 октября 1939 года, из которого видно, что Мерсен посылал Декарту книгу и просил его прочитать эту книгу, чтобы узнать мнение Декарта о книжке от некого автора, некого Герберта де Шербюри. Декарта. Он говорит, продолжая беседовать с Мерсеном эпистолярно об этом авторе трактата о истине. Значит, автор, говорит Декарт, принял себе за правило такие истины, которые имеют всеобщее согласие. Или вот то, что позже стало называться коллективным опытом, или вот согласованность, или коллективная согласованность, или всеобщая согласованность истин. Автор принял себя за правило вот это. А я, говорит Декарт, для моих истин принимаю только одно правило. Правило естественного света. И дальше очень интересное рассуждение. Ну, поскольку все люди имеют один и тот же естественный свет, я только подчеркну, если имеют. То есть, если имеют, то имеют. Опять тавтология. Но ведь она ничем не отличается от простой тавтологии, которую я уже приводил из другой области. Помните, я говорил вам фактически, может быть, не в этой формуле, какую сейчас употреблю, а говорил следующее. Фактически философ о нравственности может сказать следующее, что чтобы быть добрым, нужно быть добрым. Или чтобы быть добрым, нужно быть уже добрым. Или добродетельным, если угодно. Это тавтология. Вот ничего с этим не поделаешь. Так устроено. Так вот, возвращаясь к этому. Значит, поскольку все люди имеют один и тот же естественный свет, то есть если имеют, то он один. Они, казалось бы, должны были бы иметь одни и те же понятия, говорит Декарт. Но это не так, поскольку почти что никто не пользуется хорошо этим естественным светом. И отсюда вытекает то, что многие люди могут быть весьма согласными между собой в одном заблуждении. Поэтому общее согласие – это не критерий. И оно еще не критерий, это общее согласие, по еще одной интересной очень причине. Множество вещей существует, которые могут быть познаны только естественным светом, но о которых еще никто не совершил акта рефлексии. Повторяю, И существует, к тому же, еще множество вещей, которые познаваемы только естественным светом. То есть, если мы подумаем, мы будем знать, но о которых никто не подумал. Они есть, но о них никто не подумал. Так каком же можем быть критерии, как на критерии общего согласия установить что-то, если мы устанавливаем что-то такое, что есть, но, может быть, даже еще не подумано никем о нем, об этом, что уже есть, и когда мы подумаем, не можем этого не знать, об этом еще никто не совершил акта рефлексии. И вот он дальше называет это инстинктом. В отличие от природного инстинкта, который он определяет иначе, он этот род инстинкта, называемый естественным светом, называет его через запятую или через «или» следующим образом, завершая рассуждение. Естественный свет или intuitus mentis. Intuitus, то есть mentis. Интуиция духа. Или простая интуиция ума. Так вот, чтобы завершить это цитирование, я вернусь, замкну то, что я сказал о Декарте в последней фразе, а именно что-то есть, о чем еще не совершен акт рефлексии. И напомню вам эту машину, о которой я говорил. Вот сложная машина в нашей голове. Мы ее подумали. Откуда она? Какова ее причина? Декарт отвечает, чтобы можно было подумать машину сложную и хитрую, или хитро устроенную, она уже должна быть актуально или формально. То есть эта актуальная бесконечность, она вводит в следующую простую тайну. Она вводит, некое представление о некотором поле естественного света, онтологическом поле естественного света. И Декарт его противопоставляет коллективному опыту или согласию. Если есть согласие, то оно не на уровне этом, где мы видим коллективность согласования, а в этом поле. Это поле этих тавтологий, эквиваленций, или, что то же самое, естественного света. Почему я говорю поле? Я попытаюсь высказать так это. Попытаюсь высказать эту глубинную нить декартовского хода мысли. Если что-то подумалось, новое поставим, то есть причина тому, что это подумалось. Или переверну, и так будет понятнее. То есть, если вообще это можно понять. Во всяком случае, мысль будет понятнее, что мы стремимся это понять. Наше стремление будет понятным. Что если есть причина, чтобы что-то подумалось, то это уже подумалось. Повторяю, если есть причина, чтобы что-то подумалось, то уже подумалось. В этом смысле есть существование в поле. Вы знаете, что есть масса проблем, связанных с приоритетом и с плагиатом. Эмпирическая проблема из истории науки известна. Всегда возникают проблемы плагиата или приоритета. Эта проблема возникла по поводу закона синуса, законов преломления лучей света. Она возникала у Декарта хронически по ряду математических проблем. Так в действительности существование таких проблем говорит как раз о том, о чем я только что сказал. Есть выражение, то есть таких проблем нету. Нет проблем приоритета. Потому что если ты что-то подумал, тем самым была причина, что ты это подумал, то это уже подумалось. Где-то рядом, в неизвестном тебе точке этого одного пространства или одного поля, это существует. А раз существует, то уже существует в чьей-то голове. В голове, я не помню, как по-русски, Снеллиуса, это одного из авторов закона преломления. Еще в какой-то другой голове. Если есть причина подумать, то, что мы называем мыслью, а мысль мы называем всегда новую мысль, та, которая ни из какой комбинации известных элементов не вытекает. Она подумалась. Значит, она есть. В каком смысле нужно расшифровывать декартовские эти утверждения. Второе свойство, которое мне важно указать. Естественным светом называется то, что естественно. В каком смысле слова? В том смысле, что делается само. Само себя делает в нас. Ну, сопоставьте это со следующей вещью. Ведь если отдавать себе отчет в том, что мы говорим, когда говорим о мышлении, мы увидим, что о мышлении мы говорим в следующем простом смысле. Мышление мы называем все сознанием и волей контролируемые конструкции и шаги процесса, называемого мышлением. Мы, это, ну, есть вот в этом смысле конструктивное. То есть мы строим, и шаги строения и так далее контролируются нашей волей и сознанием. Будь то абстрактные идеальные конструкты в физике, будь то в ней же логические выводы, это есть образование нашего мышления, контролируемые волей и сознанием, и в этом смысле нами производимые вот в этом смысле слова. А когда говорится о естественном свете, то указывается на существование, кроме вот этого, существование в нас естественных действий, не строящихся под контролем воли и сознания, но при этом каким-то чудом более точных и уже находящихся в области истины. Ведь мы считаем истину продуктом нашего движения, воли и сознанием контролируемого движения к истине. Нужно двинуться, и там вот истину мы установим. А вот Декарт под названием «естественный свет» предполагает существование таких ситуаций. И выбора. Ну, представьте себе, если бы птица летела бы, перебирая не крыльями, а возможностями. То есть сделала бы что-то, перебрав, мысленно прикинув. Нет, не летит она так. Она летит естественным образом. То есть, когда по отношению к мышлению человека, говоря, применяет термин, Декарт его применяет, естественный свет, он имеет в нас в виду действие, подсказывающее или управляющее действие в нас, которое как бы без нашей воли и сознания в нас совершается, и продукты которого не есть продукт нашего выдумывания. Вот в понятиях по Декарту, в понятиях прямого, в понятиях длительности, истины, мышления, фигуры, величины, срабатывает вот этот естественный. Как о бесконечных, или само выполнение этой актуальной бесконечности, лишь феноменально, а не реально. Поэтому, кстати, Декарт пользовался моделями. Ну, сейчас я эту тему пока не могу взять. У меня не набрано для этого ни терминов, ни материала. Так вот, Декарт, обрезав вот этот вот наш объективный язык, то есть язык, на котором у нас есть картина мира. Вот представьте себе до вот этой вот, до виража этого перпендикуляра, вертикали по отношению к нашей прямой линии движения, о которой я говорил в прошлый раз и с этого начал сегодня. Вот по этой линии выход означает, вот этот вертикаль или перпендикуляр означает, что у меня нет двух вещей. У меня, во-первых, нет объективного мира, а объективный мир есть те представления о мире, которые есть. Не сам мир по себе, а объективный мир есть те знания, которые у нас есть об этом мире. И вторая вещь. Эти знания, кроме всего прочего, что описывает нам объективный мир или мир, этот мир может быть не обязательно по теперешним нашим понятиям объективным, он может быть и мифологический мир. Они еще эти знания помещают меня, как мыслящее и сознающее существо, в этот мир. Так вот, это обрублено. Раз я выскакиваю, помните, в моменте настоящего времени я хочу установить, что меня в настоящий момент порождает. И не иду никуда, ни туда, потому что, когда я иду в бесконечную цепь назад причин, пытаясь найти там первый объект, то я иду по цепи ведь своих уже наличных представлений. А редукция как раз должна их снять. И вот сняла. Значит, я уже этим пользоваться не могу в этом моменте настоящего времени. Не могу этим пользоваться. Значит, вот этого нету. А что есть? То, что есть, есть феноменальная полнота. Вот, например, тысячеугольник феноменально полон в моем понимании. Нереально. Реально я. Значит, когда я реально начну перепросчитывать в сторону треугольника, многоугольника или тысячеугольника как объекта, я попадаю в лоно объектных операций, которые, бесконечность которых выполнима лишь потенциально. А в феноменальном смысле я знаю все о тысячеугольнике, в смысле того, что вообще можно знать о его природе. Он мне дан простой интуицией. Так же, как мне дана истина, то есть свойство истины. Так же, как мне дано, что такое мышление. Хотя о мышлении многое можно потом узнать. В смысле о мышлении как объекте. О мышлении можно построить логическую теорию, которой будет дана номенклатура мышления, например, номенклатура возможных силлогистических выводов. Этим возможным силлогистическим выводам будут даны названия классификации. А в феномене, о мышлении я знаю все, что вообще можно знать о его природе. В каком смысле? Он мне дан, этот треугольник или многоугольник. Вспомните, что то же самое Декарт относил и к природе Бога, как бесконечного интеллекта. Кстати, то же самое делал и Галилей. Галилей говорил, и это фактически почти буквально совпадает с осуждением Декарта, что, конечно, в экстенсивном смысле слова мы не равны по мощи и не можем пройти все эти предметы, которые проходит Бог. В смысле экстенсивного охвата. А в смысле интенсивности мы сопричастны или соприродны его бесконечному мышлению. Вот эта интенсивность, она феноменальна, а не реальна. В этом смысле вот эти вот продукции естественного света должны нам одновременно в нашем сознании быть даны феноменально. Должны быть даны через свои феномены, а не явления. Ну, скажем так, феномен – это всегда что-то, о чем я могу говорить лишь постфактум, лишь задним числом. Все то, о чем я могу говорить, это отрицательное определение, другого я дать не могу и не знаю, кто может дать. Феномен – это все то, о чем я могу говорить лишь задним числом. Потом, говоримое задним числом, я могу воспроизводить и повторять, задавая определенные условия, и тогда это будет явление, явление опытной науки. Явление опытной науки есть то, что массовым образом может воспроизводиться и повторяться в контролируемых условиях. А феномен остался там. Феномен – это то, о чем можно говорить лишь задним числом. Можно говорить, выбрав сторону явления, то есть того, что воспроизводится и повторяется в массовом виде, в контролируемых и универсальных условиях. Я когда начинаю рассуждать о мышлении, я задним числом рассуждаю о том, что уже было, уже феномен. Когда я пытаюсь определить число, то число, которое является врожденным понятием, это я уже задним числом говорю, потому что это уже этот феномен. Было. И в этом бывшем шаге полностью представлена природа. Природа числа, природа треугольника, природа истины, природа добра. То есть это опять та же самая область тавтологии существования и понимания. Кстати, я сейчас перед этим все время говорил вам о тавтологиях понимания, а дело в том, что это все вместе. И тавтологии – это тавтологии существования и понимания. Вот когито, там, где вот я существую, это существую как часть тавтологии. Или потом я попытаюсь это показать, сейчас просто пометьте, у меня даже сейчас сил просто не хватит на то, чтобы это сделать. Под глубокой мыслью Декарта бытие и когда есть мысль, я сказал Декарта, то это значит мысль всех, когда она есть, всех философов, так вот, по глубокой, глубокой мысли Декарта, бытие тавтологично. То есть тавтология. И в каком-то смысле существует только бытие, все остальное не существует. То есть существует, ну, словами Декарта, если говорить, существует только Бог. Все остальное не существует. Существует то, что тавтологично. Ну, сейчас пока это оставим. Значит, я сказал, что область вот этого поля естественного света, она, если дана нам, дана феноменально. То есть через феномены. Так, что я хотел сказать. Значит, область вот этого вот поля естественного света, а это именно поле вот в том смысле, в каком я говорил, если дано нам феноменально. В каких-то интуициях, в простых интуициях ума, о которых мы можем говорить лишь задним числом, и говоря задним числом, мы можем их затемнять. Так вот, здесь мы должны, или здесь мы можем получить один оттенок того, что Декарт называет очевидностью. Ну, под очевидностью мы обычно понимаем или очевидность того, что доказано, или очевидность того, что эмпирически дано как факт. Декарт в более широком и одновременно более точном смысле понимает слово и термин «очевидность». Под в термин «очевидность» Декарт вкладывает прежде всего экзистенциальный смысл. Очевидностью Декарт называет лишь то, что испробовано моей экзистенцией за собственный страх и риск и установлено после этого испробования. Декарт считает, что то, что называется логическими истинами, есть истины лишь возможного. Или, как я потом покажу, истины языка или науки как языка. Они могут быть в каком-то возможном мире, а могут и не быть. В них нет экзистенциального подтверждения, а необходимым является лишь то, что имеет в себе и экзистенциальное подтверждение. Что это за экзистенциальное подтверждение? Ну вот, вот эти вот истины, о которых говорил, я назвал их логическими. Ну что, вот мы можем вот так вот сидеть и ждать истин или очевидности. Вот наблюдаем. Ищем. Ищем, пока получим. По мысли Декарта, нельзя этого делать. Нужно двинуться. Начать делать, ангажировав себя в предмете так, чтобы разрешение предметной задачи или предметного умоискания было бы разрешением жизни. Вот то, что установится в таком испробовании и испытании мира, то обладает и будет обладать признаком очевидности. Значит, фактически evidence – нечто делаемое, вот в этом смысле слова. Если мы будем сидеть и наблюдать холодно мир и не затронутые в нем, то шансов встретиться с феноменом, а мы с ним можем только встретиться, а не выдумать его. Шансов встретиться с феноменом у нас нет. Кстати, я напомню вам один пассаж, который совершали мыслители в 20 веке. Эти мыслители назывались интуиционистскими математиками, создателями интуиционистской математики. И очень там очень забавная, странная черта, вот это вот действует закон соответствий в истории мысли. То есть как бы одна и та же штука, которая выплескивает в разных местах, в разных местах пространства, под разными именами одно и то же. Действие одной и той же силы, которые вот, эмпирически носят разные имена. Ну, скажем, Герман Вейль, я имею в виду, немецкого математика, пытался разъяснить вот некоторые принципы интуиционистской математики, и среди прочих, о которых я сейчас не буду говорить, он говорит об одном, что, собственно говоря, вся проблема математического доказательства не состоит в том, чтобы, имея систему готовых законов и правил, прилагать эту систему в своем процессе доказательства. Нужно в предположении никакой системы законов и правил двинуться, начать доказывать, начать работать. Двинуться. И как добавлял Рейль, в данном случае цитируя, господи, выскочило из головы имя голландского математика, основателя интуиционистской математики, господи, как его фамилия. Брауэр, да. Он говорит, среда свободного становления. То есть, а вспомните, что я говорил о Декарте. Ну, клянусь вам, не придумал я относительно Декарта. Черный по белому написано, иначе понять нельзя. И вы сейчас, конечно, подумаете, что я вложил, наоборот, сейчас в качестве подтверждения Декарта привожу интуиционистов, а в действительности, идя от интуиционистов, я, значит, приписал вот это все, вычитал это в Декарте без всяких на то оснований. Нет, не так. Я просто поставлю перед вами задачку. Попробуйте понять, каким образом может быть построен мир законов так, что в нем можно было бы говорить, что, во-первых, не потому, что есть закон, что-то устанавливается, а нечто есть закон, потому что так установилось, это цитата из Декарта. И второе, что теперь нельзя, не вообще нельзя, теперь нельзя. Помните, когда проблему декартовскую, вопрос, который ему задавали, может ли Бог создать в мире существо, которое его же, в его созданном мире ненавидело бы Бога? То есть, может ли Бог создать ненавидящее его существо? И ответ Декарта. Он не сказал, не говорит, не может или может. Нет, он говорит, теперь не может. Хотя бы потому, что уже в этом мире существуют эти рассуждения, а то может он или не может. То есть в этом мире уже есть существование, проделывающее акт сознания мышления. Но не вообще не может, потом не может или теперь не может. Так вот, интуиционисты считали, что установится на следующем шаге. Они это понимали и так пытались строить математику. Сейчас я отвлекаюсь от других проблем, которые тысячу раз сложнее, но и техничнее, то есть другие, чем те, которыми я занимаюсь, и я о них не буду вам говорить. Сейчас я должен буду, конечно, кончить, потому что уже все возможности человеческого внимания, хотя я начал позже немного. Кстати, я сейчас вспомнил еще одно такое подтверждение, пришло сейчас в голову. Вот в той же связи, в какой интуиционисты говорили о том, что нужно двинуться, прийти в движение, а не прилагать некую систему готовых правил и законов. В этой же связи, кстати, по-моему, или у Брауэра, или у самого Вейля существует, появляется такая фраза. О фактах, то есть вот то, что устанавливается, пришли к движению, что-то устанавливается, этот факт не зависит от всего остального мира. Ну, слава Богу, что мне это вспомнилось, потому что, помните, напомню вам, я говорил вам о локальном совершенстве, о том, что нечто устанавливается здесь в своей полноте и прерывает, что? Зависимость от того, что выявится в последующем времени. А зависимость от того, что выявится в последующем времени, и есть то, что называется весь мир. То есть весь мир задан как какая-то цепь. И когда я говорил тем самым, независимость здесь от того, что выявится потом, так должно построено быть. Это то же самое, что потом позже интуиционисты назвали независимостью факта от всего остального мира. А я назвал это, вслед за Декартом, локальным совершенством. Ну, я еще один аргумент дополнительно к этому приведу. Ну, простой математический уже аргумент. Вот, если бы истина устанавливалась бы всегда впереди, то есть если бы действительно мы двигались бы по асимптоте к некоторой абсолютной истине, никогда ее не достигая, а имея все время лишь относительные истины, то, как вы сами понимаете, ни в одной точке этого движения никто никогда никакую истину не мог бы высказывать вообще. Потому что мы бесконечность не можем поделить на единицу знания, не получая нуля при этом. Значит, нигде мы не получим единицы знания. Так вот, значит, мы двигаемся. Двинулись, требует Декарт. Двинулись где? Вот я теперь соединяю это с тем, что говорил раньше. Двинулись в этом зазоре, под весе. В каком зазоре? В зазоре не только когито, то есть в зазоре сомнения, а в зазоре вот этого первичного шага мира. Потому что на первом шаге нету законов, а они появятся только на втором. И мыслить нужно в зазоре между двумя. В зазоре между двумя нужно мыслить. Сначала ничего, а потом уже чего-то нельзя. Но мыслить уже символом, имея символ бесконечного, бесконечной мощи мышления, то есть символ Бога. Когда мыслим, уже всегда есть какое-то воплощение чего-то в конечной форме. Феномен, я сказал, что все равно феномен, феномен – конечное явление бесконечности. Повторяю, феномен есть конечное явление бесконечности. И самая великая тайна и состоит в том, каким образом бесконечность, и именно она, может уместиться в конечной форме. Подброшу вам аналогию. В конечной форме воплощения предметного или телесного. Вот в случае феномена. Феномен выполняется силами и материалом нашего сознания. Он воплощен в этом смысле слова. Это конечная форма бесконечного знания. А как это может уместиться? Ну тогда, сказал бы Декарт, и, кстати, Декарт эти тайны только и считал тайнами, и сейчас я скажу, какие. Ну, вы знаете старую дилемму, что чтобы держать мир Богу, мир, вот тот, в котором мы живем, или вообще кто-то живет, нужно было воплотиться в конечную человеческую форму. Потому что мир, ну, как вы знаете, тройственен. Там не только Отец, а еще и Сын, и еще и Дух. Так вот, то, что мы можем понять, мы можем понимать только духовно, и это, то есть не по законам объекта, а по законам Духа. Ну, сейчас я не имею в виду то особое состояние, которое русские называют духовностью, вот, которое считается самым ценным, там, и так далее, и так далее. Я имею в виду просто обычный строгий смысл этих слов. И это, об этом еще придется нам рассуждать. Так вот, аналогия ясна. Так вот, Декарт это считал тайной. Вот, существует тайна воплощения. Законы мира выполняются и понимаются только на воплощенной форме. А она телесная или конечная. Причем под телом нужно понимать и психику. Психика наша тоже тело. И Декарт так и считал. В отличие от наших вот этих вот антропоморфистских представлений, которые вот поселяют вечно каких-то особых духов в нашей психике, психика есть вещь, это вещь вещественное или телесное явление. Так вот, значит, после этого возможны как раз единицы ума, когда это воплощение совершилось. Вот единицы ума. Единицами ума являются, или Декарт фактически возобновляет древнюю античную мысль об онтологических атомах. Атомах не в физическом смысле слова, а в онтологическом смысле слова. Вот такой теорией была древняя античная греческая теория, которая обычно принимается за физическую гипотезу строения мира, а в действительности являются атомы там онтологические атомы. Так вот, еще, кстати, вспомним, что одну такую забавную вещь, что у вас был просто материал для размышления, это тот факт, что по каким-то причинам Аристотель двоицу называл абсолютным числом. Абсолютным числом называл двоицу. Помните, у меня все время настырно фигурирует. Всегда два между двумя. Я говорю, на первом шагу ничего, на втором, ну и между. Вот это, и меньше этого я мыслить вообще ничего не могу. Абсолютное число. Единицы появляются только потом. А когда единицы появляются, то мы, конечно, имеем сколько я показал, имеем три. Следовательно, то, что очевидно, или является конечной очевидностью для Декарта, или абсолютной аподектичностью, это очевидное лежит вот в поле, очерченным вот этим вот движением или заданием шага первого и второго, на котором законы или подвесе между, двойка абсолютное число, и потом появление единиц ума, являющимися единицами вот этого поля естественного света. И вот когда там мыслим, там нет заблуждения, говорит Декарт. А фактически нет и истины, в каком смысле слова? Ну, в смысле в том, что там вообще эти термины неприменимы. Это как бы бытие, но оно есть начало того, что вообще в нашем сознании и мышлении или в мире могут появляться вещи, относительно которых применимы термины истина и ложно. Потому что вообще-то большинство вещей, которые мы живем, таковы, что вообще не имеют смысла, и к ним даже не, они даже не порождают почву, на которой можно что-то доказывать в качестве истинного или опровергать в качестве ложного. Вы вспомните классическую парадигматическую сцену в жизни Декарта. Это после, проиграв эту сцену или проучаствовав в ней, он был повязан клятвой кардиналом Берулем обязательно заняться философией, в смысле изложить эту философию. Это разыгрывалось в кружке просвещенных лиц, которые, как и мы, российские люди, занимаемся духовными очень беседами, стремимся к духовности. Они тоже очень с умным видом сидели и слушали некого человека, пленившего на короткое время Париж и оказавшегося потом шарлатаном, с какими-то красиво построенными теориями. И Декарт слушал это, потом ему предложили все-таки высказаться. И он высказался. И высказался следующим образом. Он ничего не стал оценивать по содержанию, там, опровергать этого шарлатана и унижать его как-то, как личность. Он просто стронет цепью рассуждения, скажем, там, из n числа пунктов, скажем, 12 пунктов, 12 шагов, доказал что-то. И столь же стройно рядом доказал прямо противоположное. Или доказал, что мы говорим вещи, которые неопровержимы и недоказуемы. Что он имел в виду? И почему я это в связи с сомнением вспоминаю об этом? Вспоминаю об этом по одной простой причине, что сами те высказывания, которые могут обладать признаком ложности или истинности, могут появляться только на основании. Вот начало, вот то, которое я назвал онтологическим, если оно есть, то могут порождаться вообще вещи, которые или опровержимы, или не принадлежит вообще к разряду высказываний. Оно вообще не порождено там, где могут применяться принципы или понятия, или термины истинности или ложности. Оно и недоказуемо, и неопровержимо. Но подается анализу. Ну, например, психоанализу. Или, скажем, анализу, по какому можно анализировать алхимическое мышление, которое в предметных терминах, то есть в терминах описания объектов, изживает некоторые внутренние чисто индивидуальные психологические состояния человека. Вот представьте себе прыщавого гимназиста или студента, сидящего, как правило, на галерке, перед носом которого проходит красивая и великолепная жизнь с прекрасными женщинами, которых потом, после окончания спектакля, какой-нибудь купчик умчит или аристократ умчит на тройке вороных, а ты выходишь и зябнешь, путаясь в рваное пальто. Это можно восстановить. Это и не ложно, и не истинно. Это другое. То есть само высказывание, повторяю, оно не находится в области, где есть основания, порождающие нечто опровержимое или доказуемое. Так вот, сомнение или процедура когнито есть процедура, которая вводит нас туда, где есть начало или основание, порождающее то, что уже будет обладать признаком истинности или ложности, и, следовательно, поддаваться доказательству, обоснованию или опровержению, фальсификации, так называемой, и так далее. Давайте на этом кончим.